Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 86,66, доллар 77,61, нефть Brent 89,38 и пара биткоин-доллар 36,951, доллар 87 центов за один биткоин. Доброго вам и всем. Здравствуйте, доброе утро всем, кто сегодня проснулся. Это то, что вы пишете, и пожелания ваши всем. Доброе утро. Шалом православный, Израиль на связи. Ну, в общем, традиционно. Так-то пытаюсь я наблюдать за ситуацией в мире, что там происходит или не происходит, и, по-моему, ничего не происходит интересного. Есть такое ощущение, что война отложилась, и все ждали, что она уже будет, а ее не случилось, и в связи с этим как бы и обсуждать-то и нечего. Ну вот есть в Чехии, например, уничтоженный секретный доклад о якобы причастности России к взрывам в Арбетице. Слышали, может быть? Помните, чехи нас обвиняли, причем они обвиняли тех же самых людей, которых до этого Лондон обвинял в отравлении Скрипалей. Вот, и был у них некий секретный доклад, который подтверждал, да, причастность, ну, вот этих вот людей якобы к взрывам на их складах оружия. Секретный доклад потеряли. Ну вот, да, потеряли секретный доклад, его кто-то уничтожил, и об этом сообщило чешское радио со ссылкой на три анонимных источника. Документ был передан президенту Милошу Земану в апреле прошлого года. По данным издания, сотрудники полиции обратились в администрацию главы государства, чтобы получить доступ к докладу. Там им заявили, что его уничтожили еще в ноябре, полиция проводит расследование. «Земля так и не промерзла», пишет Искандер. «Видимо». «Ты серьезный какой-то сегодня», пишет мне Б2А. «А теперь давайте догадаемся, кто смог у президента выкрасть секретный доклад и уничтожить его». «Ха-ха-ха», пишет Максим. «А был ли вообще мальчик?» пишет Вася. «У нас в Корее Новый год», пишет Ваня. «Поздравьте, пожалуйста, нас, корействующих, и поставьте песню Аллы Пугачевой, спасибо». Но это слишком, но тем не менее поздравляю. «Доклад натерли салом, чтобы мыши съели», пишет Верунчик. «Доклад потеряли, это какой-то цирк», пишет Миша. «И был доклад, и был свидетель, день восьмой». Да, это смешно, это смешно. В каком-то смысле по-библейски. Но мы на этом зацикливаться не будем. Просто одна из красок. Да, когда-нибудь потом, наверное, все доклады потеряют по Скрипалям, еще по кому-то. И ведь это так удобно. Ты сначала обвиняешь Россию в чем-то, потом готовишь доклад, в котором есть неопровержимые данные, а потом просто теряешь это и говоришь, ну, вы же помните, был доклад. Доклад же был? Был. Вот. Там получалось как? Россия виновата. Мы же все доказали, да. Ну и в целом поэтому. Хотя Милош Земан классный чувак, насколько я знаю. Он же такой. Он же, по-моему, за Россию, нет? За Россию, за свободу до конца. Да? Милош Земан, россияне, пусть свобода, Васи. Земан наш, пишет Резник. Ну, значит, где-то растопил лед. Все доклады пойдут на растопку, чтобы согреться. Мне говорят, потом на лавочке в парке найдут, пишет Недобрый. За 28 число нет записи на сайте, хотел на выходных послушать, пишет Саша. Выяснишь, брат, что-то мою запись на сайте не выложили за 28 число. Это пятница. С другой стороны, в Ютьюбе же есть. Почему бы вам в Ютьюбе не посмотреть? Так он и уничтожил его, пишет Микаэль. Толково, Микаэль. У вас склонность к аналитике. Хочу вам напомнить, что доклад бывает не только в письменной форме, но и устный доклад бывает, пишет мастер. Спасибо. В Путилково толпа кавказцев поставила русского на колени в ТЦ и сбила. Новость из красногорской группы ВК, пишет Серк. Серк, ну скиньте мне ссылку, я хоть посмотрю. Но как только начинается кавказцы, русские колени поставила и сбила, у меня есть сразу ощущение, что кто-то что-то хочет. очень сильно доказать этой новостью и куда-то нас подтолкнуть. На Украине задержали группу людей по подозрению в организации беспорядков, пишет Андрей. Завтра брифинг целый будет. Очень удачно они некую группу взяли. Завтра узнаем, откуда они и на кого работают, пишет Андрей. Посмотрим, посмотрим. Это интересно было бы. 7373948, телефон прямого эфира. Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия в случае своей победы на выборах в 2024 году. Ну, так, на всякий случай. Вообще, много что заявлял Трамп относительно Байдена. И, как всегда, Байден плохой, потому что он не может поставить на место Россию, а он бы, значит, на место Россию бы сразу поставил Трамп. Ну, они соревнуются между собой, кто, значит, сильнее ставит на место Россию. Не знаю, насколько вам это все интересно или неинтересно, я думаю, что не очень. Мисс США 2019 Чесли Крист найдена мертвой в Нью-Йорке. Тело было обнаружено у небоскреба с признаками падения с высоты. Незадолго до гибели она опубликовала свое фото в Инстаграм с подписью «Пусть этот день принесет вам покой». Понятно. Ничего интересного. В Канаде второй день подряд протестуют против ковид-ограничений. Полиция Оттавы подсчитала, что на охрану правопорядка в городе во время протестов уходит 600 тысяч долларов в день. Премьер страны Трюдо по соображениям безопасности вместе с семьей переехал из дома в неназванное место. Кстати, многие говорят, что переехал он в некий бункер. Бункерный Трюдо. Кстати, вот это уже интересно. Вот это уже интересно. И в этом смысле я посмотрел, что говорят канадские СМИ, откуда вдруг у них взялись все эти протестующие дальнобойщики. И некоторые из них высказывают мысль, что за этим может стоять Россия, поскольку, да-да-да-да, обострение на Украине, как вы понимаете, и за этим может стоять Россия. Мы устроили бунт дальнобойщиков, да, там, в Канаде, чтобы они поменьше участвовали в конфликте, так скажем, который они сами придумали на Украине. Но, как это интересно, вроде бы демократия, вроде бы никаких тебе узурпаций власти, но почему-то недовольные люди, почему-то стоят автомобили, почему-то сигналят и почему-то куда-то смотался Трюдо. Как странно. Почему бы ему не выйти, не поговорить с людьми? У нас же это традиционная такая есть фишка, когда кто-то где-то толпой ходит по улице, находится человек, который говорит, сейчас надо выйти и поговорить с людьми. Почему бы Трюдо не выйти и не поговорить с канадцами? Почему бы не пообщаться с людьми? Это же, мне кажется, разумно. Нет? Успокоить всех, выступить, пообщаться со всеми, ответить на вопросы этих людей. Чего он не выходит? Куда-то спрятался, сидит там. Премьер Канады сидит где-то рядом с Назарбаевым, пишет Панк 13. И ведь докажут, ибо в Канаде полно русскоязычных дальнобойщиков, пишет Искандер. Так они все украинцы, Искандер. Че там? Премьер Канады, да, понятно. Да все это чипированы Кремлем, дымок, дальнобойщики, они были привиты спутником 5 и по команде готовы выполнить любой приказ Путина. Только не спутник 5, а спутник Ви. А так вообще интересная идея, конечно же, да. Там дальнобойщики бастуют, к ним присоединились 20 тысяч американских, пишет Константин. Боятся плохие правители Канады простой налодец то. Не понял. У нас мирные протестующие, них внутренние террористы, не перепутайте. Да, спасибо большое, Виталий. Поэтому, когда у нас кто-нибудь это протестует, к ним надо выходить и разговаривать с ними. А когда в Канаде, надо просто собираться всей семьей и куда-то прятаться. Где господин Трюдо? Вопрос такой. На засыпку. Если кто знает, вот, хотелось бы услышать. Через неделю может быть, Канада хочет вступить в ОДКБ? Как вариант. Если бы Канада была в ОДКБ, мы бы уже этот вопрос весь решили, правильно? Но Канада не в ОДКБ. Let me speak from my heart, s'il vous plaît. Да, Илья, спасибо большое. Так, у нас мирные... Да, у канадцев руки, привыкшие к топорам, даже у дальнобойщиков. Пишет запятая точка, видимо, так. Ну что скажете, 7373948, или вам Канада вообще не интересна? С другой стороны, войны на Украине не происходит, поэтому а что, если не Канада? Ваши варианты, как бы. Ну, давайте мы хотя бы видео вам тогда покажем, что там, как люди стоят, не стоят. Раз вы шокированы, фрапированы, и вообще неизвестно, как на это все реагировать пока, вы пока подумайте. Мы покажем вам, как там люди, значит, в Канаде протестуют. А вот мне говорили многие люди, что вот если вот есть сменяемость власти, то протестов не бывает. А вот в Канаде же есть сменяемость власти, да? А откуда тогда протесты? Как так? Не знаю, не знаю. Странное дело, короче, но всем рекомендую обратить свое внимание сейчас пристально на нашу трансляцию. Там будет видео. Ну, а кто не сможет трансляцию смотреть, для тех будет аудио. объявится через недельку, скажет, я на пенсии года три уже, пишет Саша Колебгон. Флайт-радар отследил самолет Трюдо на подлете к Берлину, пишет Виталий. В Ростове он, скорее всего, пишет Валерий. Трюдо, Ростов не резиновый, пишет Георгий. Платона на них не хватает, пишет Элроуд Стар. Ну и так далее. Шутки, в общем, понятны. Ну что, мы посмотрим на наших интересных канадцев, свободолюбивых. Вольтерианцев, можно сказать. Со звуком. А где звук? Нет звука. Бог его знает, где звук.
О, Трюдо, выходи! Трюдо, выходи, подонок, негодяй!
Это, кстати, на всякий случай антиковидные бунты, если кто не в курсе. Ну, в смысле, не то, что антиковидные, а антипрививочные, насколько я понимаю. То есть, если вы вдруг думали, что канадцы умные, а мы глупые, вы не правы, канадцы тоже глупые. Давайте еще одно видео, может быть, там хоть звук будет. Вот. В Канаде главу генерал-губернатора королевы UK назначает П-Прогресс, пишет Виталий. Прорекламируйте ваше приложение, очень хорошее, удобно входить и сразу на трансляцию переходить и слушать онлайн, пишет Людмила. У нас есть приложение очень удобное, заходите туда, и там очень удобно. Вот Людмила рекомендует. Как Невзоров сказал, в России все митингуют, не нося маски в метро, а в Канаде выходят на улицы, пишет Михаил. Да, Михаил, что сказать относительно господина Невзорова? Главное, даже если в Канаде происходят проблемы, каким-то образом попытаться привязать сюда Россию, я понимаю. Все еще очень интересная новость. Америка ищет газ для Европы, альтернативный российскому. Америка ищет газ для Европы, пишет Вася Батарейкин. Да, и там даже Австралия обещала поучаствовать активно, и, мол, Европа получит газ. Вообще, когда я вижу то движение, которое происходит на фоне Украины в российско-европейских и, самое главное, российско-американских отношениях, и, наверное, еще важнее, в отношениях Америки и Европы, я прихожу к одному простому выводу. Это больше, конечно, про деньги, как всегда. И, по-моему, когда мне говорят о том, что вот там сейчас Запад ищет, где бы газ достать для Европы, по-моему, это как раз и обнажает истинные устремления Запада. Не помочь Украине, не разобраться как-то с газотранспортной системой Украины, помочь им, опять же, еще что-то там, запретить «Северный поток-2». Нет, весь смысл заключается в том, чтобы заменить газ весь, который приходит на Украину, не на Украину, а в Европу, а просто газом из Австралии, США или еще откуда-то. Главное, чтобы он не проходил из, приходил из России. То есть вот какая-то такая история, как мне видится. И я думаю, что в этом основа основ и в этом первопричина. А все остальное это, как бы вам сказать, цирк. Вы видели, как украинская там вот это вот, я не помню, территориальные, я даже не помню, как они называются. В общем, какие-то там войска самообороны. Вы видели, как они тренируются с деревянными автоматами, нет? Это, конечно, что-то с чем-то. Рекомендую всем в интернете найти, значит, эти войска территориальной обороны Украины, как они тренируются с автоматами. О них пишут, кстати, обычно в британской и в американской прессе. Кстати, по этому поводу Сан написали материал, но там, как бы вам сказать-то, помягче. Материал такой, что, наверное, его за реальность можно принять только если ты находишься где-нибудь в Британии и никогда вообще не был в курсе того, что такое Россия или что такое Украина, потому что там все странно. Там описываются те люди, которые пошли воевать с Россией. Хотите, я вам почитаю, но сначала покажите нам видео все-таки. Я надеюсь, со звуком они будут. Нет? Без звука опять? Слушай, я хочу кофе попить, никак не могу попить. Ты мне не можешь со звуком что-нибудь включить? Ну, не знаю. Ну, посмотрите. Ну, это же радио, в конечном счете. Надо какую-то звуковую картинку давать. Может быть, есть где-то в другом месте. А чего им с цельнометаллическими тренироваться, пишет Панк 13-й. Ну, Панк, я все, конечно, понимаю, но... Ладно, сейчас картинку вам покажем. Илья, ну, по крайней мере, покажи картинку Панку, чтобы он понимал. Значит, цитаты из Сан. Не, друзья, я отопью все-таки кофе, я не могу, это страдание какое-то. Угу. Вот спасибо. Мамы, папы и дедушки в Украине пообещали сражаться насмерть со 127-тысячной армией Владимира Путина. Когда готовились к войне в спортивных костюмах с деревянными копиями винтовок. Около 660 добровольцев собрались на военные учения в заброшенных железнодорожных разъездах за пределами столицы Киева. Что же за столица Киева, я даже не... Столица Киева. А, кстати, может быть, есть какая-то музыка у тебя? Добавить нам, ну, знаешь... Лучше что-то симфоническое, потому что нет там авторских прав, нам никто не предъявит за симфоническое. Нужно что-то такое, симфоническое. «Полет валькирий», ты думаешь? Ну, давай, посмотрим. Видели новость, что Чехия потеряли... Да-да-да, я уже сказал, Илья. Да-да-да, потеряли доклад, это очень смешно. Вот.
Силы самообороны совершили армейский марш-бросок в разношерстной спортивной одежде и зимних пальто. Но командиры поклялись, что они будут полностью вооружены и готовы в течение нескольких недель. Киевский юрист Наталья была в числе немногих мам, которые впервые тренировались с оружием. Она сказала, цитата: «Обычно в субботу я ходила по магазинам со своими двумя дочерьми или в парке, или в музее. Но я здесь, потому что мне нужно научиться защищать себя и свою семью, если русские вторгнутся. Я работающая мать, и когда я училась на юриста, я никогда не думала, что сегодня стану солдатом». Андрей Юдин, 42-летний киевский менеджер немецкого биотехнологического бизнеса, сменил свой деловой костюм на камуфляжную форму украинской армии. Отец двух детей сказал...
Давай как так говорит Заратустра лучше. Не давай, так говорит Заратустра, по-моему, больше подойдет нам по логике. Пейнтбол не по карману стал украинцем, конечно, говорит Сергей. Ну, подождите. Сейчас. Вот. Вот, Штраус, да, все, логично.
Вот. 42-летний киевский менеджер немецкого биотехнологического бизнеса сменил свой деловой костюм на камуфляжную форму украинской армии. Отец двоих детей сказал: «Мы знаем, что это будет тяжелая борьба, и что мы можем погибнуть в бою. Но мы не можем ничего не делать и позволить России переступить через нас. Мы должны дать отпор».
44-летний начальник логистической компании Михаил Кайло 20 лет назад отслужил 12 месяцев в армии.
А остальные 12 месяцев где? 20 лет назад 2 года служили.
Ну, Кайло хитер. 12 месяцев в армии. Отец двоих детей сказал: «Мы воюем с союзниками России на Востоке уже 7 лет, и нас хорошо обучают люди с боевым опытом. Наша мотивация высока, потому что мы боремся за наш образ жизни». Так сказать, лайфстайл.
Ну, серьезно.
«Образ жизни. И с каждым днем к нам присоединяется все больше и больше таких людей, как я», сказал 44-летний начальник логистической компании Михаил Кайло, который отслужил 12 месяцев из 24 20 лет назад. Ну и там есть еще примеры, но я уж ладно, читать вам не буду это все. «Даешь новая рубрика «Художественная озвучка текущей повестки», пишет Котинко. Ну, Котинко, понимаете, в чем дело? Не всегда Сан выступает с такими прекрасными материалами, где они сами придумывают фразы для украинцев, которых не существует. Да, это же все-таки потрясающе. «Мы сражаемся за свой образ жизни», понимаете, да? То есть это вряд ли кто-то из украинцев или русских когда-то скажет, что он сражается за свой образ жизни. «В 98-м году на Украине уже служили полтора года», пишет Вячеслав. «Но полтора года это все равно не 12 месяцев. Это 18? Логично?» «Какой-то тизер к фильму «Бесславные ублюдки», значит, пишет PS. «Подключилась только что и не поняла, что происходит», пишет Киткат. Да читаем Сан, читаем Сан. «Свой образ жизни» — это, ну, понятно, Максим. «Тогда в Украине служили 18 месяцев, а кто с вышкой 12», пишет Роман. Ну все, тогда, значит, снимаются все обвинения. Все, значит, так и есть. Все, Роман, не вопрос, а я думал, что... У них так же, как у нас. My life, my rules на новом уровне, так сказать, пишет гном. ЗПТ, тикануть, поверь, пару минут рядом упадут, сразу побегут. Гвардия, тикать надо, уважение, ни одного человека в маске, у канадцев руки превыше... Ну, то есть все следят за тем. Ты фотографию показал, да? Все, вы фотографию посмотрели. 660 человек готовы остановить армию Путина. Вот. И это какие-то бизнесмены и остальные городские сумасшедшие, которые взяли деревянные винтовки и с ними тренируются на запасных железнодорожных путях где-то на окраинах столицы Киева. Ну, такая вот история. Странно, что не 666 человек. Ну да. Слышали новость? В США полицейские за год около 860 человек убили. Отстрел какой-то, пишет Михаил. Михаил, для них это типичная история достаточно, для американских полицейских. И, ну, может быть, здесь многовато. Обычно там поменьше, насколько я понимаю, около 500 человек. Но они, в принципе, отстреливают в лед всех тех, кого хотят отстрелить. В этом смысле, конечно, непонятно, почему за одного задушенного 10 застреленных дают. Ну, то есть, как-то я попытался, вы поняли, да? Но в целом, то есть, 860 человек застрелили, и всем все равно. Но вот конкретно Флойда, когда задушили коленкой, тогда вот стала проблема это для всех. Я не защищал его нынешние взгляды, их я как раз совсем не поддерживаю, пишет Роман. Все-все, не вопрос, Роман, я вас ни в чем не обвиняю. У них там совсем крыша свистит, что вообще за бред, пишет Кот. Понимаете, в чем дело, Кот? Как по мне, больше крыша свистит у англичан сейчас, и у газеты Sun, и у других разных изданий, в том числе американских, да? Фляга свистит, как говорят некоторые. Медведева с Надалем обсуждать будем, пишет Виталий. Виталий, я что-то пытался там понять, но, честно говоря, так и не понял. А что там произошло? Очередные новости спорта. Как вам девушка, которая упала с 22-го этажа и выжила, отделалась царапинами, пишет Алексей Земцов. Мне как чудо чудесное, Алексей Земцов. Но более ничего здесь добавить не могу. Эта история нам никак не поможет ни в чем. Просто чудо чудесное. Всякое бывает. Пути Господни неисповедимы. Иногда люди падают с 22-го этажа и остаются живыми. И это прекрасно. Но в основном люди, падающие с 22-го этажа, не остаются живыми. Они становятся мертвыми. А в Европе могут и поверить, пишет Панк 13. Так в этом-то и смысл, что когда мы читаем такие, так скажем, вирши, да? Ну нет, смотрите, читаем вот эти тексты от Сан. И мы понимаем, насколько это бредовая вещь. Это мы понимаем, потому что мы знаем специфику жизни на Украине, мы знаем специфику жизни в России, потому что мы одно. Ну, а для британца, я думаю, вполне себе информация о том, как какой-то там Кайло вот, взял в руки оружие и будет защищать, значит, железнодорожные пути где-то неподалеку от столицы Киева. Ну, вы понимаете, да? Ну, может, это опечатка, конечно. Может, там просто дефис должен был быть. Опечатка при переводе. Ну, в общем, такая вот примерная история. Может быть, для них это действительно убедительно. В принципе же, для кого-то убедительно, что у нас по Красной площади ходят медведи. А мы тут все сплошь играем на балалайке, едим икру и танцуем вечно в присядку. 8.30 новости. О 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. «Зачем на всех каналах, — пишет Антон, — говорят, воевать не будем? Если не будем, зачем об этом по всем каналам говорить? Мне от этого беспокойно, хочу выключить приемник. Со всем уважением к вам, дайте комментарий, — пишет Антон». Антон, тут такое дело, сначала везде говорили, что будем, скорее всего, а теперь уже говорят, что не будем, чтобы все успокоились. Вот в чем дело, Антон. Нет. Плюс зарубежные коллеги не останавливают своего напора и каждый день говорят, что будем, обязательно будем, скоро война. Приходится опровергать их слова. Вот поэтому говорят, Антон. Потому что если этого не говорить, то ситуация окажется еще более напряженной эмоционально. Про процесс Эльбрус неприятная новость, пишет Вячеслав. Значит, и аргумент всяким врагам, что у нас не могут сделать ничего хорошего, пишет Вячеслав. Ну, бывает всякое. Прошу уточнить, Трюдо бункер в женском платье бежал или нет, пишет мастер. Мы не знаем. В Петербурге кондуктор избила тиктокера валидатором, пишет Владимир Яшин. Но есть все-таки справедливость в этой жизни, да, Владимир? Относительно вообще жизни. Вообще все тиктокеры, конечно. Когда уже мода на них пройдет, я не знаю. Но пока не проходит. Вообще странно, что люди, не имеющие никаких навыков, образования, да и вообще не способные создать хоть что-либо вменяемое, почему-то находят славу. И слава это широкомасштабнейшая. С другой стороны, всегда так было. Почва-то никак не промерзает, пишет профьюзер. Да, да, к сожалению, вот видите, почва не промерзла, и поэтому никак Россия не переходит в наступление на Киев, потому что никак почва не может промерзнуть. Кондуктор валидатором банкир банкоматом, пишет ПС. Нет тиктокера, а провокатора... их и пожора, пишет Панк 13. Да это без разницы, честно говоря. Потому что тиктокеры в основном и есть хайпажоры и провокаторы. Люди, не имеющие образования, не способные либо кондукторы, либо тиктокеры, пишет Андрей. Про процессоры действительно обидно и непонятно. Сам по работе сталкивался с ними очень слабо, пишет Константин. Теперь ждем, когда земля просохнет, пишет Вася Батарейкин. Ну, подождите, еще же впереди... Так, подожди, когда у нас? 4 числа начинается? Значит, Олимпиада в Китае. И вы же помните, нам зарубежные СМИ писали, что Си Цзиньпин и, значит, Владимир Путин договорились, что Владимир Путин нападать на Украину будет после Олимпиады, чтобы не омрачать праздник Си Цзиньпину. Ну, вы поняли? Два диктатора собрались и друг другу пообещали, что нападать будут после Олимпиады, чтобы не омрачать праздник веселый. Ну, это так пишут зарубежные, зарубежная пресса так пишет, западная, естественно. Вся эта история опровергается и нашим МИДом, и китайским, но, как вы понимаете, учитывая то качество информации, которое выдает The New York Times или там желтая газета Sun, мы делаем вывод, что им все равно, опровергаем мы там что-то или не опровергаем, они просто клепают эту всю, все эти бредни и не парятся по этому поводу. Ну, вы знаете, типа, Россия вывозит своих дипломатических сотрудников. Это, кстати, не Sun желтая была, это New York Times была. Эльбрус, как Эль Диабло, что вы ожидали от Бруса? Эльбрус, я понял. Есть только три времени года. Грязь замерзла, грязь засохла. А, грязь замерзла, грязь и грязь засохла, пишет Гусь за Русь. Какие прогнозы на Олимпиаду, пишет Константин. Я думаю, Константин, что Олимпиада пройдет. Теперь ждем, да. Да и вообще, какая уже разница, грязь, Олимпиады, санкции просто введут превентивно, пишет АК. Очень по этому поводу старается Великобритания ввести санкции превентивно, чтобы, кстати, превентивно и примитивно, это разные слова, некоторым полезно будет знать, просто обращал внимание, что некоторые не различают эти два слова, но вы поняли. Превентивно это заранее, примитивно это просто. Мы под своим флагом едем, пишет 5 копеек. Да я так понимаю, что пока еще нет. Или уже да. Честно, за Олимпиадой абсолютно не следил. Если у нас кто-то следит, прям сразу можете 7373948 набирать и рассказывать, под каким флагом мы там едем. Ассан бывает не желтая, пишет Давид. Ну, желтая газета имеется в виду. Я понимаю вашу шутку, Давид, но в целом это желтая пресса, это такое бульварное чтиво. Pulp Fiction, понимаете? Нападут третьего, потому что Эрдоган третьего приезжает в Киев, чтобы его вместе с Зели на кичу сунуть, пишет Сергей. Может, британским и с британской долей участия авиакомпаниям закрыть небо с угрозой конфискации судна, пишет Волков Александр. Не торопитесь, Александр. Я видел, что заявляет Великобритания относительно того, где она и как будет усиливать свои войска. Они собираются усилить свои войска в Эстонии. Там находится где-то 800 британских военнослужащих, и они хотят добавить еще 800. Ну, в общем, будет 1500, 1600. Это никакого отношения, как вы понимаете, к Украине в целом не имеет, где Эстония, где Украина. То есть они хотят куда-то, где-то что-то укрепить, непонятно где. И при этом они хотят двумя министрами, значит, иностранных дел и министром обороны приехать сюда, и, по-моему, они приезжают, должны приехать, и что-то поговорить они хотят. Изначально министр обороны Британии сказал нашему министру обороны, он сказал такой: Сергей Кужугетович, давай ко мне, приезжай, говорит, сейчас отчитаешься мне, Что вы там делаете? А Сергей Кружгач ему сказал: ты ничего не попутал, малец, это ты ко мне приезжай, и ты будешь мне говорить, что вы там думаете вообще по поводу всего. Ну и британский министр обороны, как я понял, принял эту правду, что он есть никто, и звать его никак, и это ему придется ехать, и он действительно приехал. Приедет. Но смысл не в этом. Мне понравилась одна новость, я вот заметил, никто, наверное, не обращал внимания. Так сказать, с любовью к ирландским рыбакам. Сейчас я вам найду. Вы говорите, что? Какие ирландские? Ирланд. Вот. Ага. Вот. Сейчас я вам покажу. Вряд ли кто-то обратил из вас внимание на эту новость. Россия перенесет район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщило посольство Российской Федерации. Более того, чтобы не мешать местным рыбакам, объяснение было. Еще раз, никто же эту новость не заметил? 100%. Россия перенесет район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, сообщило посольство Российской Федерации. То есть у нас, наш флот, где-то проводит учения рядом с Ирландией. А Ирландия, насколько я понимаю, это очень рядом с Великобританией. Ну, в смысле, прямо совсем рядом. Прямо одно и то же, считай, для нас. Ирландцы такие: what? Ну ладно, я не знаю, как ирландцы говорят. Ирландцы говорят: что ты несешь мне? Я говорю: ну в целом, там что-то остров один, как для нас. Ну то есть Ирландия, она не в Азии находится, да? Можешь нам карту показать, пожалуйста, по-братски, чтобы мы понимали, где находится Ирландия. С 3 по 8 февраля что-то там ВМФ наши возле Ирландии будут делать. Не знаю чего. И чтобы не мешать местным рыбакам, чуть-чуть как-то меняют маршруты. Наши. Но мы же понимаем, что наши ВМФ возле Ирландии, это на самом деле не возле Ирландии. Это возле Великобритании на самом деле. Прямо-таки Англии, можно сказать. То есть, когда вдруг активизировались в Великобритании, да, все эти политики великобританские, они тоже ведь не просто так, как я понимаю, активизировались. Потому что мы что-то мутим возле Ирландии. А Ирландия, она где-то очень рядом с Великобританией. Понимаете, да, о чем я говорю? Сейчас мы вам покажем. Перенос учений, баян уже, пятничный. Новость заметили, пишет Павел. Да ничего не заметили, Павел. Все вообще даже ее никто не стал брать вот себе. Я один такое ощущение, вот и вы еще, Павел. Читала эту новость, тоже удивилась, пишет Ирина. Да, вы все заметили. Рыбаков уже приняли в консульстве. Они говорят, что к ним отнеслись лучше, чем их власть. Да вы что? То есть все заметили эту новость. Я думал, я один такой умный, а вы в 10 раз все умнее. Ну и хорошо. Тогда вы мне расскажите. Чем покажем, где Ирландия находится? Не все же знают, где находится Ирландия, правильно? Никто в Америке... вот как. Никто в Америке не знает, где находится Украина. Кроме украинцев, которые приехали в Америку. А мы, естественно, не знаем, где находится Ирландия. В Дублин. Куда, блин? В Дублин, да? Помните, вот для нас это примерно так. Что мы еще знаем об Ирландии? Мы знаем об Ирландии, что это не Шотландия. И еще об Ирландии мы знаем, что из Ирландии этот, как его? Ну, как он? Ну, KFC. Ну, я забыл. Ну, вот этот боец, бородатый, которого наш Хабиб задушил. Хабиб его задушил. Как его зовут? А? Макгрегор. Конор. Ну вот. Как виски, только Конор. Вот, он оттуда. Без обид, конечно же, Макгрегор бы меня бы запинал. Но я же не боец, поэтому я могу на него выпендриться и говорить: а, Макгрегор, знаешь, отстой. Да? Почему? Гиннес, мне говорят, Мел Гибсон, Макчикен, Северная Ирландия. Сам ты KFC, Гиннес. Гиннес в Ирландии, мне говорят. Юту, Конор. Гиннес, Конор. Куда, блин, туда, блин? Мне говорят, ты чего вы? Покажите, где район учений, пишет Смекаешь. Да я сам не знаю, где этот район учений. Я просто знаю, что рыбакам ирландским не понравилось. И мы для них сделали приятное что-то. Хорошо, говорит, будем... Кельтское море. Вы знаете, что существует некое Кельтское море? Покажи нам Кельтское море. Я так думаю, мы где-то в Кельтском море находимся. А вот, видите, Кельтское море. Вот, мы в Кельтском море, видимо, где-то что-то учимся. Вот. Где-то рядом с Ла-Маншем и все дела. Короче, я так понимаю, когда мы вместе с вами рассуждаем о том, что у Великобритании подгорает зад, у нее, у этой Великобритании, зад подгорает не просто так. Не только на фоне Украины. Видимо, у нее зад подгорает по полной программе, по всем параметрам, еще и потому, что мы что-то мутим возле Ирландии, как я понимаю. Ну, или наоборот, они мутят, а мы что делаем? Ну, как вот, если мутное, то что мы делаем? А? Фильтруем, проясняем, да, фильтруем, мы фильтруем там что-то. Да. Ирландская повстанческая армия, пишет Алексей. Кемская волость, Кельтское море, мне говорят. Мы те самые викинги, норманы на АПЛ, пишет кот. Так надо было помочь бахнуть, чтобы весь годовой улов всплыл. Насытим рынок ирландскими морепродуктами, пишет ПС. Еще знаем, что ирландцы терпеть не могут англичан, ирландскую республиканскую армию. Думаю, вообще надо как-то поддержать освободительную борьбу, пишет Финист. Финист, но тут как бы такая история. То, что ирландцы не любят англичан, совершенно не означает, что они любят нас. Это самый главный момент, который всегда надо учитывать, да? Когда кто-то ненавидит русских, это же не значит, что, например, он любит украинцев автоматически. Скорее всего, он ненавидит и украинцев тоже. Имейте в виду. Так же и с ирландцами. Если они ненавидят англичан, это не значит, что они ходят и любят русских. И думают, вот русские молодцы. В Африке уже митинги с российскими флагами проходят, пишет Андрей. Это в какой конкретно Африке? Я не то чтобы пытаюсь опровергнуть информацию. Просто интересно, в какой конкретно Африке. Африка разная бывает. Бывает северная, да, бывает южная, восточная, западная, центральная там бывает, да. Ну, вы понимаете, глубинные познания в геополитике у меня тут, безусловно, стоит восхититься. Северная — это которая сверху, южная — это которая снизу. Там есть Ира, пишет. Ну да, Ира. Ира, Таня, Света. Шучу, шучу. На самом деле, Константин, я понимаю, о чем вы говорите. А еще есть Ипа. Знаете, тоже такая история. Ира и Ипа есть. Вот. Ипу пьют, а Ира, значит, террористы там или как. Ну, в смысле, ну, вы поняли. В Мали, пишет Андрей. В Мали, ну-ка, давайте посмотрим новость. В Мали ходят с нашими флагами. Мали, флаги, Россия. Так, Мал-И. Что-то у меня с ошибкой написал. Украина оштрафовали, украинцы оштрафовали за лайк под гербом СССР. Майл, Мали. Флаги, Россия. Так. Экипаж. Нет. Граждане Сенегала организовали митинг в поддержку временного правительства Мали. Эксперт рассказал, что Россия может получить от военного переворота в Буркина-Фасо. Кстати. Но это еще 28 января мы рассуждали на тему, что мы можем получить от военного переворота в Буркина-Фасо. Нет, я считаю, сейчас не надо отвлекаться на Мали и Буркина-Фасо. Сейчас надо брать Канаду, конечно. Вы можете себе представить, что если мы сейчас от дальнобойщиков вот этих всех оттолкнемся? Ну, кстати, ты можешь кадры еще поискать нам, как бастуют дальнобойщики. Было бы, знаешь, что классно? Звуком просто с телефона хотя бы включить, поскольку у нас проблемы какие-то. Вот как они там сигналят. Очень похоже на Белоруссию, только похлеще. Как в Белоруссии было в 2020 году. Так вот, если мы сейчас, например, возьмем Канаду, вот прикинь, это же будет самый лучший вариант. Это же будет Украина для Америки. Ты прикинь, надо брать Канаду, я считаю. Друзья, сейчас не надо отвлекаться ни на что. Сейчас надо в срочном порядке, пока Трюдо в бункере, брать Канаду. Вы не в курсе, что ли? Просто кто сначала слушает, тот в курсе. Значит, в Канаде все страшно недовольны своим правительством, а Трюдо вынужден был куда-то спрятаться. СМИ пишут, что он заседает в каком-то бункере, потому что что-то угрожает его безопасности. С народом он не общается, канадским. Я считаю, что нужно в срочном порядке включаться, дипломатически и как угодно. И вообще, надо, наверное, канадцев, с канадцев, вооружать скорее. Против этого сатрапского, вообще, абсолютно антидемократичного правительства. Почему бы нам не скидывать оружие в Канаду? Пускай люди будут вооружены хорошим чем-то, удобным и качественным, правильно? А то завтра выйдет канадская армия, и все, что она может? Да что простой народ невооруженный, простые дальнобойщики, трак-драйверы, что они могут против вооруженной канадской армии? А вот если у них будет оружие, они отстоят свободу и независимость свою, правильно? Кто вообще хозяева в Канаде? Неужто это силовики канадские, да? Слабовики канадские, кстати. Не дадим канадским слабовикам разогнать людей с улиц Канады. Срочно! Срочно вооружать надо канадцев. Я считаю так. Как вам такая идея? Супер же. Пора освобождать Канаду от оккупации США, пишет Недобрый. Да, столько лет Канада была оккупирована. Они все время смеялись над канадцами. Вот South Park даже, посмотрите, что, как они изображают канадцев. Как людей, у которых нет глаз. И вместо глаз у них точки. И они не испытывают эмоций. И рот у них прямой. И они улыбаться даже не умеют. Вот как изображают американцы канадцев. Все время смеются над ними. Трюдо, кровавый тиран, пишет Панк 13. Абсолютно верно. И все это под музыку и сериалы «Дальнобойщики», пишет Гусь за Русь. Пока ищешь, покажи нам, где находится Канада. Не все знают, где находится Канада. Сначала покажи, где находится Украина. Не все знают, где находится Украина. Вот. А потом покажи, где находится Канада. Вот здесь находится Украина. Кстати, очень хорошо, да, здесь граница проведена, Украина. Правильно. Вот, обрати внимание. Яндекс молодец. Нет никаких претензий к нему. Все четко провел. Вот, здесь находится Украина. Вот здесь вот справа Россия. А теперь мы покажем вам, где находится Канада. А вот находится Канада, а под ней США, смотрите. Ну и чтобы вы не терялись в догадках и знали наверняка, в Канаде в основном люди живут по южной границе Канады. То есть вот там вот снизу, видите, да? Ты уже баллистическую траекторию просчитываешь. Я правильно понимаю, да? Да это нам не понадобится. Мы мягкой силой изнутри возьмем Канаду. Сейчас Канада восстанет и, наконец-то, скинет ярмо американское, да, с себя. Ярмо американское. Так Сатановский же писал на прошлой неделе про наши базы в Канаде и опасность для США, пишет АК. Ну, видите, сбывается, видимо, предсказание Сатановского. Канада — это там, где крокодилы, львы и гориллы, пишет Недобрый. Нет. Это там, где американцы, которые не американцы. Понимаете, Канада — это как Америка. Канада по сравнению с Америкой — это как Украина по сравнению с Россией. Все не могут понять одного, зачем нужна отдельно Канада. Никто же не понимает, почему Канада — это не США. Ну, объективности ради, никто не понимает, почему Канада — это не США. А? Как кто? Да нет! Никто не понимает, зачем... Как Казахстан — это Мексика. Не в том смысле, что Мексика плохое государство или Казахстан плохой. Ну, то есть, хотя бы разные какие-то вот там, ну, знаешь, раса, еще что-то. Вот. Канада вообще непонятное государство. Зачем оно нужно? Это явно должна быть Америка. Американцы, согласитесь? Канада — это часть США. Это же объективно так должно быть. Но она почему-то не часть США, Канада. По какой-то странной случайности. Да? И поэтому вам на Аляску сложно пробираться в связи с этим. Вы видите, покажи, где Аляска находится. Не все знают, где находится Аляска. Ну, серьезно, не все знают. Вот, видите, вот там слева. Покажи, пожалуйста. Вот, да, протяни. Вот, видите, вот там слева. А вот там Берингов пролив. Вот там еще Анадырь видно. Это, кстати, те 4 километра или сколько? Покажи, сколько это километров? Между Россией и США. Так, 70 сейчас будет, наверное, да? Давай, мне нравится 4 говорить. Покажи нам, сколько километров там. И вот там вот Алясочка. Вот эта вот маленькая отрыжка, это Алясочка. Которую надо было по песне, как его называют, Любе, вернуть родимую взад. В смысле, назад, да? Но они поют взад. Ты что, не умеешь? Вот же, справа у тебя, смотри. Что ты знаешь? Ты нажми на эту. Вот. И что тебе? А зачем ты так далеко? Давай, давай. 200. Много, много, брат. Давай, самая, да, крайней точки. 157. Должно быть 70 в итоге, да? 90, все, нормально. Еще чуть-чуть. О, да, 84 километра. Это на самом деле между нами и американцами 84 километра. Между нашими континентами и вообще между нашими странами. Если что. Вот, и там Аляска. И вот видите, Аляска как бы, она... вот она, Аляска, да. Она как бы отсоединена от Америки Канадой. Ну, не очень удобно это. Вот, видите, Ванкувер, там все дела, Сиэтл, это уже американцы. Вот. Значит, Канада, это, конечно же, должна быть Америка. Это все понимают. Американцы это понимают. Ну, вот они прошлепали ее, профукали. Тем более, в Канаде много украинцев, а с украинцами всегда проблема, когда объективности ради надо объединиться, а они не хотят объединяться. Просто такие люди. Вот. Значит, Канада, считай, как Украина. Для нас. Вот для них Канада. Канаду надо брать. Все, Трюдо надо выбрасывать с кресла его. И брать надо Канаду. И Канада должна уже, значит, кричать, кто не скачет, тот кто? Вашингтонец, да? Тот нью-йоркец, да? А как это, вот я не знаю, москаль, да? Нью-йоркаль?
Ну, я понял. Вашингтон? Вашингаль? Не знаю, короче. Ну, тот, короче, вашингтонцы на геляку они должны кричать, безусловно. Да, вашингтонцы на геляку они должны. Янки? Да, янки. Тот пиндос, пишет Гусь за Русь. Кто... Да, я понял. Но у них, наверное, нет такого слова. Целая огромная провинция Квебек, пишет Николай. Канада наш. Канаду захватываем сегодня. Или что, пишет NY Арик. Ну, я не знаю, но почему бы и нет. Канада — это место, куда можно бежать на случай ядерной войны с Россией, пишет Галина. США не рубит коридор через Канаду на Аляску, пишет Сергей. Не надо Канаду обижать, они на нашей широте так же мерзнут, пишет Швондер. Не совсем так, Швондер, на самом деле. Я же говорю, они на юге живут у себя. А их юг — это, в общем, теплее, чем... А? Ну, примерно, да. Ну, примерно, да. То есть они не живут в тех местах, в которых мы живем. Вот. Это же мы, белые ходоки, вы в курсе или нет? Если у вас были какие-то сомнения, мы не север, мы белые ходоки. Кто не скачет, тот NY, пишет Мик. Там Елизавета II рулит, пишет Диггер. Ну, это вообще атавизм какой-то, да. Пора бы избавиться от этого всего. От этой монархии, да, которая кровь пьет уже свободным канадцам. Сколько лет, я даже посчитать не могу. Короче, Канада должна быть свободной, я считаю. Пора. Уже давно. Ну и Мексика тоже, я не понимаю, а почему нет? Почему Мексика тоже? Тоже Мексика должна как-то быть активнее, да? Вот это будет ответ. Потом, канадцы хорошие ребята. Мы любим хоккей, они любят хоккей. Чего они еще любят? Они украинцы, мы украинцы. Ну, все. Картошку они любят. Ну, мы любим картошку. Не так, конечно, как белорусы, но... Что еще у Канады есть интересного? В принципе, наверное... Алексей, как партия в Канаде назовете? Партию? Слава Канаде, пишет Юрий. Канада на широте Украины, Краснодарского края, Сочи, пишет Иван. Да, приятно, знаете ли. Свободу, пишет Смекаешь. Верно, я всегда был белым ходоком, пишет Кот. У них три больших города. Торонто, Ванкувер и Монреаль, пишет Николай. Никогда не понимал, почему украинцы, в кавычках, желают москалям иметь Гелендеваген, пишет Алекс. Да нет, Алекс, там про другой разговор. Но в целом интересный поворот вы предлагаете. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 86.53, доллар 77.51, нефть Brent 89.44 и пара биткоин-доллар 37 025 долларов 79 центов за один биткоин. Нафиг Канаду, пишет Игнали. Давайте лучше где потеплее. Своего снега хватает. Лучше Мексика. Текила, буритос, фахитос, начос и кончиты, пишет Игнали. Но мы вам все-таки показываем восстание в Канаде. Трюдо где-то прячется. Никто не знает, где он, потому что дальнобойщики приехали в город. Показываем вам. Вот как оно это происходит. Если кому интересно, заходите на нашу трансляцию. Люди стоят, машут руками, приветствуют дальнобойщиков. Дальнобойщики сигналят, и все едут в столицу. Ну вот. Люди приветственными плакатами сопровождают этих всех дальнобойщиков. Вообще сильно напоминает то, что происходило в Белоруссии. Сильно напоминает, если честно. Только там не дальнобойщики были, но в целом вот люди на мосту, все дела. Freedom, no, что-то там, не знаю что. А вот еще можно найти видео, где они уже в городе стоят и сигналят все вместе. Все вместе сигналят. Вот. Ну и вообще надо сказать, что у канадцев флаг БЧБ. Почти. ЧБЧ у них флаг. Совсем не напоминает. Их не разгонят, и не разгоняют и не хватают, пишет Смекаешь. Ну, конечно, конечно, Смекаешь. Подождите секундочку. У нас вообще шаман шел в столицу, пишет Вигнали. О, этот сумасшедший. Больше мне всего нравилось не то, что сумасшедший идет в столицу, а что люди, которые претендуют на некий разум, его поддерживали. Да? С другой стороны, что-то подобное мы видели где-то в фильме «Форрест Гамп», да, когда все за ним побежали, а потом ему надоело, он сказал, ну все, я домой, и ушел. Как так? Как так? Это же была идея какая-то, а никакой идеи не было. «Монголия еще существует», пишет Алексей. «Монголия, конечно же, существует». «Молодец, видимо, молодец и». Деревенский поэм пишет. «Как наши дальнобойщики добрались до Канады через подземный тоннель от России до Аляски?» пишет Галина. «Не знаю, но канадцы видят руку Кремля в этом». Канадцы видят в этом руку Кремля. «Только принципы социализма спасут Канаду и мир», пишет космический кот. Так, у нас, да, Монголия, что-то, Португалия лучше, мне говорит Алексей. Ну, слушайте, что имеем, с тем и работаем. Еще интересные вещи, на всякий случай, вам хочу рассказать, прочитать, сообщить. Так, ой, секундочку, улетело. Что касается угроз... А, вот. Так. Это интересно. Таймс, опять Таймс. Олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются с репрессиями своих капиталов в Великобритании. Новые санкции ударят по России там, где ей действительно больно. Это Таймс. Согласно плану, который сегодня будет представлен парламенту, правительство ведет заморозку активов и запреты на поездки физических и юридических лиц, которые имеют стратегическое значение для российского правительства. Новые полномочия позволят министрам принимать меры против тех фирм, которые представляют прямой интерес для российского руководства. Министр иностранных дел Ли Страсс заявила, что новое законодательство означает, что тем, кто поддерживает российский режим, не будет места для укрытия. Дальше. «Это значительно улучшит нашу способность, — говорят они, — наносить удары по России там, где это действительно больно, — сказали источники в Кабмине. Трасс, хочет подчеркнуть важность наших предупреждений Кремлю о том, что любое вторжение будет сопряжено с серьезными экономическими издержками. Британская схема золотой визы, в рамках которой более 700 миллионеров из России получили вид на жительство, должна быть приостановлена до тех пор, пока не будет опубликовано расследование этой программы. Схема обвиняется в неспособности должным образом контролировать миллиарды фунтов стерлингов из-за рубежа, которые поступили в Лондон за последние 20 лет. 6 месяцев назад правительство заявило, что оно завершает подготовку своего отчета о визах инвесторов первого уровня, выдаваемых состоятельным людям из таких стран, как Россия, Китай и Казахстан. Лорд Уоллес внес в Палату лордов поправку к законопроекту о гражданстве и границах, требующих приостановить действие схемы до публикации обзора. Он сказал: «Утверждается, что мы великая страна, но мы ведем себя как Кипр и Мальта». Что сказать по этому поводу лорду Уоллесу? Утверждается кем, что вы великая страна? Лордами вашими, Уоллесами? То, что какая вы страна, мы видели в фильме «Джентльмены», да? Это по поводу упадка, который стал царить в определенный момент в Великобритании. А так, относительно того, что все назаявляли, нашим олигархам не будут давать размещать свои деньги в Великобритании? Так и пусть оно так и будет, я только за. А в чем проблема? Разве это как-то ударяет по нам? Это как-то меня должно расстроить? Я как-то должен по этому поводу озаботиться? Я должен печалиться? Или что? Очень хорошо и прекрасно. Я вообще за, чтобы Лондон не размещал у себя украденные у нашего народа деньги. Это было бы великолепно. Но они десятилетиями на этом зарабатывали и зарабатывают. И каждый раз, когда они заявляют, что они перестанут на этом зарабатывать, они все равно ничего не делают. Нет? Нет? Или я что-то ошибаюсь? Свинья, нажравшись жёлость, подкладывает... Грабь награбленный. У британцев многовековой опыт разграбления других стран, но надо было очень одаренным, чтобы держать... Но надо быть очень одаренным в кавычках, чтобы держать там деньги, пишет Илья. Допустим, у Пугачева, Чичваркина, Ходора все арестуют там, пишет Глеб Урал. Я только за... Олигархов на нары, цап-царап не пройдет, пишет космический кот. Ну и прекрасно,
и прекрасно. Лёшка говорил, да бакс не будет скакать, но предел 72-73, а сейчас сколько стоит, пишет некий Аза. Аза, идите в жопу. Лёшка, у вас на улице с рулем бегает от машины и бибикает в него. Вот. Аза, как, кстати, вы же у нас за кого выступаете? Не за Казахстан вы у нас выступаете? Как, кстати, революция в Казахстане прошла? Успешно? Всем доброго утра из-за Сталинграда, пишет Скорпион Феникс. Спасибо большое. Эти деньги пойдут на поддержку местных оппозиционеров, пишет Шаман. А я на панике, 7 тысяч долларов купил, пока при своих, хотя курс провалился немного. Вот думаю, еще 10 покупать или нет. Покупайте, Дмитрий, покупайте. Дмитрий Еременко. Я обратил внимание, что украинцы последнее время очень... серьезно готовится к войне и к проблемам. Дмитрий, я не говорю, что вы украинец, но... но ведете себя как украинец. Вот, поэтому, ну, не, ну, можно. Сколько сейчас, кстати, доллар? Давайте-ка глянем. 77.53. Вот. Кто-то успел по 80 взять. Это, наверное, чтобы олигархи начали воду мутить в России, пишет Котопес. Наверное. Котопёс. Но есть одна проблема, которую, видимо, не совсем понимают в Великобритании некоторые люди. Они до сих пор бизнесменов наших, ну, так скажем, провластных, называют олигархами. Что неправильно, по одной простой причине. Олигархи имеют влияние на политику, а наши бизнесмены провластные не имеют прямого влияния на политику. У нас политика стоит выше этого бизнеса. И все это, в общем, маломальские разумные люди понимают. Они там, видимо, не понимают, либо понимают, но мутят свои дела, просто хотят отжать бабки и спокойно с ними жить, и уже вопрос закрыть. Так пусть отжимают. В конечном счете, не у меня же дочь в Великобритании, правильно? И сына у меня нет, который в Великобритании, и никакого кума у меня нет в Великобритании. Вот, все у меня здесь, в России. А, у меня есть сестра двоюродная в Лондоне, но она не этот, как он, не олигарх. Поэтому, опять же, все равно. И я тоже не олигарх, поэтому, опять же, все равно. Тогда у Гудошникова пена изо рта, тут и украинцем станешь, пишет трактор. Где, какая пена изо рта, трактор? Кстати, идите в жопу, трактор. А что это в дебила до сих пор не заблокировали? Он же всегда какую-то хрень пишет. Заблокируй-то его, пускай идет в жопу. А, ну что за ерунда? Влияние бизнеса на политику в России огромное, пишет Андрей. Ну расскажите, чьего бизнеса и как это влияет на политику, Андрей? Ну просто интересно, может быть, я не в курсе. Какой конкретно бизнес в России очень сильно влияет на политику России? Ну? И какие у нас люди могут называться классически прям олигархами? Вот олигархами, то есть люди, которые формируют внешнюю и внутреннюю политику, очень богатые люди, формируют внешнюю и внутреннюю политику России. Кто это? Ну, кто эти люди? Давайте я даже по-другому вас спрошу. Что будет, если завтра кто-нибудь из кошельков российских, а их таких много, вдруг восстанет против власти Кремля? Что с ним будет? Он будет оставаться этим кошельком? Ответ очевидный – нет. Так о чем вы говорите тогда? Ну, просто так вот спрашиваю вас прямо и хочу получить прямой ответ. Прямой ответ очевиден. Никаких олигархов в России уже давно-давно нет. Это не олигархи в классическом смысле этого слова. А? Нет никого. Нет. Любят говорить о том, что один, а потом такие, ну вот помните. Нет, никого, это не олигархи, все. Все. А? Да что ты говоришь такое? Нет. Не-не-не, все. Все, вот есть Кремль, и Кремль все определяет. И если кому-то что-то не нравится, кто-то решил побунтовать, куда-то кого-то вывести, завести, кто-то решил вести свою грязную игру, он довольно быстро будет поставлен на место, и все. Все, что разрешается или не замечается, оно не замечается просто. Когда надо, заметят. Ну, как я это воспринимаю, может быть, все по-другому это воспринимают, и действительно вам кажется, что у нас есть такие же люди, как вот на Украине, там, Ахметов или еще что-то, которые, вот у меня эти три канала, и я буду говорить вот это вот. Ну, как у нас в 90-е было. Вот в 90-е у нас реально были олигархи. Действительно, они существовали. И, по сути, они существовали еще в начале 2000-х. Сейчас их не существует. А вот таких нет, да, правильно? Поэтому, извините, ну, назовите мне олигарха, который входит в Совет Безопасности, например. А Березовский ходил в Совет Безопасности. Ну вот, вот и все. Поэтому, как бы... Вот. Если говорить об олигархии, то, наверное, в большей степени придется говорить о США. Вот там есть они. Там есть. А у нас? Не знаю. Я их не вижу, например. Может быть, вам кажется. Мне начинают называть фамилии людей, которые у нас там возглавляют министерство и так далее. Нет, это другое. Это управленцы, поставленные для того, чтобы эффективно управлять тем или иным ведомством. Причем здесь олигархи? Не понимаете, что такое олигархия? Я вам прочитаю. Просто это удивительно, сколько лет подряд я одно и то же говорить должен, и никто никак не может понять. Ну, давайте я прочитаю просто. Олигархия. Некоторые говорят олигархия. Власть немногих, малый, краткий, начало власть. Вид автократии, при котором государственная власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц. Термин первоначально начали использовать в Древней Греции философы Платон и Аристотель. Аристотель употреблял термин олигархия в значении власть богатых, противопоставляя ее аристократии. Аристотель считал, что существует три идеальных формы правления: монархия, аристократия и политея, каждая из которых выражает вырождается в неправильные формы: тиранию, олигархию и охлократию. Ну, соответственно, демократия вырождается в охлократию, вот, а аристократия в олигархию, ну и так далее, и так далее, и так далее. Смысл заключается в том, что это власть богатых. То есть люди, обладая финансовыми хорошими ресурсами, начинают подминать под себя политическую власть. Все. Как-то так. Ну, например, очень богатый человек покупает политиков. Ну, например, какой-нибудь президент, например, Украины, например, Зеленский, очень сильно, например, зависит от Коломойского. Вот Коломойский олигарх. А вот если бы Коломойский сидел на своем месте, потому что ему разрешил Зеленский, Коломойский не был бы уже олигархом. Коломойский был бы пешкой, ну, можете сказать, ставленником Зеленского. И это большая разница. Ну, действительно, это большая разница. Как бы это странно ни звучало, отличается позиционирование, как вы понимаете. А Порошенко, пишет Мартин. Порошенко олигарх, безусловно. Алёша, пишет Петя. Петюня, иди в жопу. Еще раз напиши мне Алёша. Вот. Блокируй его, пошел он в жопу. Почему я не могу? Каждый Петюня хочет мне, чтобы в жопу быть послан. Все, пошел его. Так все сходится на 100%, пишет Хан Касим. Ну, если тупой Хан Касим, тогда все сходится на 100%. А если мозги работают хоть чуть-чуть, то тогда не сходится на 100%. Потому что я же вам объясняю, в чем смысл. Богатый человек, бизнесмен, влияет на политику. Выбирает президента, правительство. Не понимаете? Привести вам пример с Ходорковским, у которого когда-то в руках, по сути, была Госдума, и не только. Сейчас что в руках Ходорковского, скажите мне? Как говорится, хрен да маленько. Потому что все. Потому что олигархи в России закончились давным-давно. Но по старой привычке ультрабогатых людей в России называют олигархами. Окей, называйте, но это не совсем то, что в классическом смысле подразумевается, когда вы говорите олигарх. Это не совсем то. Это немножечко другое. Как говорится, think about it. А вообще, он вообще где сейчас? В Великобритании, Шенли. Олигархи имеют свои СМИ, партии, и политики делают то, что им скажут, олигархи. Но во всех странах есть богатые люди, они влияют на власть. Но в нормальных странах, конечно, решение за политиком, которого выбрал народ, пишет Михаил. Вот, в этом-то и прикол. В нормальных. Я же, кстати, полагаю, что сегодня в США олигархия. Потому что я вижу, как меняются президенты, но я не вижу, как меняются богатые люди. Они вообще там не меняются. И как по мне, вот термин олигархия очень применим как раз к США. В том смысле, что... ну, я уже объяснил, в каком. В нормальных странах решение за законом, пишет Мартин. Мартин, слабоватое заявление, объясню почему. Вот вы говорите, в нормальных странах решение за законом. И вроде бы все логично. Не учитывая одну вещь. Законы ведь пишутся и принимаются, да? Понимаете, да? То есть пришли люди ко власти, например, и переписали определенные законы. В соответствии с вашим утверждением, вот, какие бы эти законы ни были, если они написаны, то это нормальная страна. Поэтому ваше утверждение, как мне видится, не совсем верное. Или совсем неверное. Потому что законы пишутся людьми тоже, на всякий случай. Для этого есть разделение властей и суд, пишет Мартин. Да, но законы-то пишутся все равно. Поэтому, когда вы говорите, в нормальных странах решение за законом, это не совсем правильная формулировка. Потому что законы могут приниматься разные в разных странах. И более того, со временем законы в странах в разных могут меняться на другие. Это тоже очень важный момент, почему это никто не учитывает. Такое ощущение, что вот какой-то вот есть закон или свод законов, который кто-то когда-то написал, и никто никогда его не меняет. Но ведь поправки в Конституцию американские — это поправки в Конституцию, то есть это изменение закона по логике. Или, например, поправки, которые были внесены в нашу Конституцию. Это ведь изменение закона основного страны. Правильно? Правильно. Поэтому закон — это, конечно, очень хорошо. Но если вы хотите, как бы сказать... Только на это оперевшись, выйти на какую-то справедливость у вас не получится. Элементарный попробую привести пример, чтобы было понятно. Мне когда-то достаточно опытный юрист объяснил одну вещь. Когда я вдруг возмущался решению суда, не по поводу меня там или кого-то, просто вот по поводу в СМИ. Я говорю, какое-то оно несправедливое решение суда. И он мне сказал прямо, он говорит, Леша, дело в том, что в суде не должно быть никакого справедливого решения или несправедливого. Суд выносит законное решение. Я говорю, а что же, законность и справедливость — это не одно и то же? На что я получил ответ — нет. Законность — это законность, справедливость — это справедливость. В этом и есть фишка. Когда, например, мы видим какие-то долгие уголовные дела, помните Васильева? Которая наворовала миллиарды, как нам сначала следствие сказало, а потом отсидела немножечко за миллионы. А куда же ушли миллиарды? Не доказаны. Потому что пришла армия юристов и сказала, а вот это вот рассыпалось, это рассыпалось, ну рассыпало дело. Осталось там обвинений кроха. И вот за эту кроху она понесла какое-то там смешное для ее дел наказание, как мне видится. Это моя позиция. Почему? Потому что одно дело кого-то взять, другое дело доказать его вину. Вот. И в суде, когда кто-то кого-то доказывает вину, а кто-то пытается доказать невиновность, никто не думает о том, что справедливо, а что несправедливо. Все думают о том, как доказать виновность или невиновность того или иного субъекта, так скажем. Адвокаты доказывают невиновность, используя все лазейки. Вот. А, соответственно, прокуроры, обвинители доказывают виновность, используя все лазейки. Суд устроен примерно таким образом. И он не про справедливость, он про законность. И ты можешь говорить, ну как так? Я украл курицу, и меня сажают на 4 года, а человек украл миллиарды, и его не сажают. А вот так, ты, дурак нищий, украл курицу, и очень легко и быстро доказали все твою вину, и тебя посадили по уголовной статье, которая предусматривает за воровство курицы там несколько лет лишения свободы. А миллиардер, например... который попал в ситуацию, когда он воровал миллиарды, нанял толпу юристов, которая отбилась практически по всем пунктам обвинения, и оказалось, что он практически ничего не воровал. Плюс еще за него заплатили, ну, выкуп, некоторые говорят, ну, вы знаете, залог и прочее, 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 потихонечку, так, сяк, пятый, десятый, так он в тюрьме и не сидел. Или сидел и ел крабов, немножко там, полгода. Все. Потому что что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Потому что об этом нам говорят любые фильмы о судебной системе любой страны. Вот просто любые фильмы, то есть документальные, художественные, об этом все время все. Хоть американская судебная система, хоть какая. Это не про справедливость. Это про умение одного юриста быть хитрее, чем другой юрист. Это про законность. Докажи. Не доказал? Извини. И вот и получается, что очень сложно доказать, например, что тот же самый Аль Капоне, да? Вот он вот преступник. И поэтому берут его за налоги. Аль Капоне же брали за налоги. Правильно? Ну, за налоги взяли человека, но он убивал. Все прекрасно это знали. Но он убивал не сам, не было приказа, он не писал это на бумаге, он не собирал никого, убей этого, убей того. Если он кому-то и говорил, надо этого убрать, никто в этом никогда не признавался. Это мафия. Вот и все. И поэтому человека взяли за налоги. самого известного деятеля мафии вообще в истории человечества. Взяли за налоги, понимаете? Ну, какая-то вот такая вот ситуация. Или привожу примеры из советского правоприменения. Про справедливость и несправедливость. Чикатило. Вы скажете, а что тут несправедливо? Я скажу, не, все справедливо по отношению к нему. Есть одна проблема. Там к высшей мере наказания, пока искали Чикатило реального, приговорили, по-моему, двух человек, если я не ошибаюсь. Ну, там надо проверить. Не с первого раза взяли. Но потом в итоге взяли, и тоже высшая мера наказания, это все понятно. Но помимо Чикатило еще парочку положили. Прямо на суд, ну, как бы по суду, по решению суда, это тоже такой момент, чего, что...
Его же один раз взяли, но не смогли доказать, что он виновен.
Вот, вот я об этом... это, да, очень важные моменты. И именно то, что других людей наказали за его проступки, хотя они тоже были подонки и негодяи, но это не важно. Но их, по сути, уничтожили, да, из-за него, потому что думали, что это они это сделали. Тоже доказывает определенные вещи, да. Умение правильно себя позиционировать в суде, например, даже в советском. Даже в советском, обратите внимание. Современный пример Санкин, пишет Сергей. Все верно про юристов. Не забываем также, что много прав имеет заявительный характер, пишет Алексей. Ну да, за одним дедом ухаживали соседи, а квартира по закону отошла детям, пишет Котопес. Это к вопросу о смертной казни, пишет Алексей. Ну сейчас у нас, кстати, педалируют историю с не смертной казнью, а какой-то кастрацией педофилов, да? Тоже будет интересно посмотреть, как эта практика будет происходить, в том смысле, что, я думаю, будут же осечки, наверное. Двоих казнили и четверых посадили, пишет Котопес. Проверь по делу Чикатило, ты врешь, сразу видно пропагандиста, пишет Трактор. Ты что его не заблокировал, этого дебила до сих пор? Что ты издеваешься надо мной? Заблокируй же этого придурка навсегда. Спасибо тебе большое. Вот, тупой идиот, который не может открыть Википедию. Ну, тяжело же с дебилами-то. Что ты мне настроение портишь? Илюх, по-братски, я же тебя попросил. Казнили, пишет Отто. Трактор прет как трактор. Да он тупой просто, Вигнали, понимаете? Педофилам закон подписали на ПЖ, пишет Глеб. А, да, пожизненное заключение вроде, да? 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Право – это воля правящего класса, возведенная в закон. Кто диктует правила, тот и живет хорошо. У Абрамовича своя справедливость, у рабочего своя. Ну, а номенклатуры, космический код тоже своя. Что там с секс-шопом? Попы обалдели, пишет Иван Грейт. Это по поводу того, что РПЦ выступила против секс-шопов. Я правильно понимаю? Ну, была новость. Ну, давайте коротко, чтобы не мучиться долго, да? Прям коротко обсудим этот момент. А что вы думаете, РПЦ может выступить информационно за секс-шопы? Ну, давайте логично, просто воспользуемся логикой. Обращаются, например, к представителю РПЦ и говорят, что вы думаете по поводу секс-шопов? Что должен ответить? Вот вы, представитель РПЦ, например, что вы ответите? Вы ответите, ой, это очень плохо, я бы вообще запретил. Ну и все. Просто потом это раздувается все до небывалых масштабов. Слушайте, представители РПЦ всегда выступают против абортов, правильно? Правильно. Против чего там? Всего плохого за все хорошее. Секс-шопы, это же пестование греха. Ну, как нет? Ну да, да, да. Это плоть, значит, ты никак не можешь умерить свою плоть. Они и должны выступать. Это же не значит, что это секс-шопы запретят, правильно? Ну, позиция церкви относительно резиновых писек всегда будет негативная. Публичная позиция. Внутренняя позиция священнослужителя каждого самого по себе – это внутренняя позиция каждого священнослужителя самого по себе. Я думаю, что не все умеют так укрощать свою плоть, даже из тех, кто носит рясу. На всякий случай. Я так думаю, что некоторые из них совершенно не могут справиться со своей плотью. Об этом есть некоторые, опять же, документальные вещи, есть художественные, литературные произведения и всякое такое. Вот. Бывают и педофилы среди священников, к сожалению. Всякое бывает. Но информационно и публично церковь должна осуждать резиновые письки. Это логично. Нелогично было бы, если бы церковь вдруг сказала бы, резиновые письки – это класс. Все. Все поняли? Я надеюсь, что на этом вся дискуссия относительно того, что РПЦ считает, что нужно запрещать секс-шопы, закончится. Почему? Потому что никуда секс-шопы не денутся из вашей жизни. Ну, а РПЦ как считала, так и будет считать. Почему? Потому что это нормально для РПЦ так высказываться. Потому что РПЦ высказываться по-другому не может. Это было бы алогично и дурацки просто. Если бы они говорили, это класс. Такой лубрикант, секой, да, вы сами себе представьте, священник вдруг начинает вам рассказывать про какие-нибудь смазки, еще что-нибудь. Кому это надо? Никому это не надо. Оставьте резиновые письки одиноким женщинам, пишет Вигнали. Ой, одиноким женщинам. Есть у меня ощущение, Вигнали, что одиноких мужчин поболее, чем одиноких женщин. Есть у меня такое ощущение, Вигнали, что больше всего захаживать в такие магазинчики любят мужчины, а не женщины. Статистики не имею никакой. Но мы можем в целом, да, отстать теперь уже от РПЦ по этой теме. Единственное, что можно было бы посоветовать всем тем, кто в РПЦ комментирует такие темы, когда задают такие вопросы, сразу просто отказываться от комментариев и говорить, что это странный вопрос, мы вообще ничего подобного не комментируем. Зачем вы нам задаете вопрос? В следующий раз просто не приходите к нам с вашими вопросами, потому что, кажется, вы провокатор какой-то. Вы нас не интересует эта тематика как таковая. Ну, с другой стороны, Ватикан, скорее всего, высказался бы за, пишет Глеб. Ну, Ватикан уже, по-моему, и за однополые браки высказался. Ватикану уже терять нечего, там можно все что угодно. Да, не плоть, а похоть, пишет Михаил. Ой, да ладно, и депо на белке — это чревоугодие, пишет Вигнали. Ну, в целом, да. Секс в браке — это не грех, пишет Андрей. Секс в браке — это, конечно, не грех для деторождения. Насколько я понимаю. Но, как бы вам это помягче сказать, похоть в браке, да? И вот эти все ваши игрушки, это нехорошо, насколько я понимаю. До чего вы дойдете? Понимаете, как где? Секс в браке — это не грех, пишет Андрей, вот вы написали. С одной стороны, да, с другой стороны, сейчас какие-нибудь свинг-пары вам скажут, что это не грех. В браке. Да? Но это же мы же понимаем, что это грех. Мы же понимаем, что это перебор. Ну, если мы сильно верующие люди. Если мы не сильно верующие люди или вообще не верующие, то нас, конечно, это абсолютно никак не парит. Вообще никак. Но мы же говорим о том, как к этому должны относиться верующие люди. Верующие люди к этому относятся как к греху, да? Сейчас вот мы возьмем и посмотрим с вами 7 смертных грехов. Давайте список. Что я такое слышал? Мне пишут аниме. 7 смертных грехов. Гордыня. Опа, это мое. Алчность. Тоже мое. Зависть. Вот, кстати, зависть мне не присуща. Опа, вот я уже от одного смертного греха избавился. Гнев. 100% мое. Похоть. Конечно, нет. Любимая, что ты? Нет. Чревоугодие. Постольку поскольку. Уныние. Уныние... Нет, уныния нет у меня. Значит, гордыня, алчность, гнев и похоть. 4 из 7? Ну, не самый худший вариант. Ой, да не будь конжой, пишет Назар. Да не, ну я серьезно говорю. Зависть... вообще ненавижу людей, которые все время кому-то завидуют. Ну, собственно, ненавижу, я всегда сочувствую в этом смысле, потому что я не могу понять, кому и как завидовать. Вообще плевать. Вот. А вот относительно чревоугодия и уныния, унылый такой, хожу приуныл, у апостола Павла было, но в избежание блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа, муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу, жена не властна над своим телом, но муж равный, муж не властен над своим телом, но жена, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим, пишет Андрей. Ну, он же ничего не говорил, апостол Павел, о том, что нужно накупить игрушек, да, и развлекаться там. Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть здесь имеется в виду, что люди вместе, и у них любовь, и они друг от друга не отказываются. Мужчина не ходит за другими женщинами, а женщина не ходит за другими мужчинами. И это спасает их от всяких разных прелюбодеяний. Самый сильный грех — это тот, о котором не сожалеешь, пишет Конрад Карлович. «Сотуна», — пишет Ов. «Зависть мне не присуща. Слова гордеца», — пишет Илья. Так я же сказал. Гордыня. Да, а зависть нет. Потому что еще бы я не завидовал вам, червякам всем. Червякам. Вам. Кто вы такие, чтобы я вам завидовал, а? Кто вы есть такие вообще? У них еще... Алексей, я это не могу прочитать. Не могу я это прочитать, Алексей. Это слишком грубовато. «Афродита Калипига. Советую посмотреть. Очень красивая попа», пишет сельский житель. Спасибо большое за то, что просвещаете нас и приобщаете к античной скульптуре. Ну, а мы в целом идем дальше, чтобы уже все либерально мыслящие свободные люди, которые любят захаживать в секс-шопы, поняли, что когда церковь по какому-то вопросу высказывается, она иногда по-другому высказаться не может. Ну, это элементарно понятно, я думаю. И не надо на этом уж очень сильно себе пытаться заработать очки. Не то нажал. А гудошников, как Моргенштерн, называет своих адептов червяками. Нет, зачем? Своих адептов я вообще никак не называю. А вот этих всех, которым вы завидуете, я называю червяками. Ну, серьезно, эти все эти. Кто они есть такие? Ну, вообще, в целом, чего вы к шутке к моей прикапываете? Смешно же было. Я должен еще какую-то аналитику к шутке подводить. Совсем, что ли, обнаглели уже? Да? А вот хотелось бы мнение трактора, пишет Панктрес. Ну, вот видите, как жаль. Вот, к сожалению, заблокирован. Придется заново регистрироваться. А? Надо было раньше как-то думать, да? Вот, обожаю эту заставку. Спасибо большое. А давай Азу еще заблокируем. Чуть подай, сегодня будет день блокировок. Руби его. А оп сирает всех, пишет Аза. Да нет, только всякую лошню, Аза. Шучу, шучу, Аза, шучу, шутка. Я ко всем отношусь одинаково хорошо, на самом деле. Просто иногда надо показывать, что, значит, все будут заблокированы, кто не со мной. Вот, в целом. Возвращайтесь потом, когда перерегистрируетесь. Пожалуйста, нажимайте эту кнопку почаще, пишет Шен. Спасибо большое. В России еще до Петра Первого было множество, что делать женщин больше, чем мужчин. Вопрос еще тот, счастье все хотят. Еще до Петра Первого было... многоженство, господи, Скорпион. Что делать женщин будет? Ну, знаете, не до Петра Первого многоженство было, а до Владимира Крестителя, да, он сначала сам отгулял по полной программе, а потом стал святым. Сначала насиловал, убивал, все дела, а потом стал равным апостолом. Равноапостольный он в связи с этим, князь. И стал святым. До этого, конечно, не был святым, чего ж тут говорить. О том фильм «Викинг» и есть, хотя фильм не очень, если честно. Но это не важно, это не важно. И пусть не обижается на меня Константин Львович. Просто фильм ни о чем, на мой взгляд, на мой вкус. Вот. Да и какой «Викинг» из Данила Козловского? Вот. Вот «Спартанец» из Данила Козловского. Мне кажется, да. Вполне подошло бы. Обещали заставку в телегу про Алексея, год прошел, пишет Влад. Влад, не торопитесь, все будет. Подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Пела Максим. Монстр лютует, суд присяжных, на бан собирать. Ага. Пожалуйста, не блокируйте. Это голоса. Понял. Гудошников, видимо, с женой с утра поругался, и на нас шишки все летят, пишет Швондер. У меня же пока нет жены, Швондер, поэтому я ни с кем не поругался. Просто иногда мне надоедают тупые слушатели. У нас в большинстве своем умные слушатели, но бывают и тупые. Я их, короче говоря, терплю. Читаю. Это вам больше скажу. Меня многие спрашивают, и друзья, и коллеги, типа, зачем ты читаешь этих идиотов? Я говорю, ну как бы, я надеюсь на то, что они исправятся. Но в один прекрасный момент у меня возникает ощущение, что я ошибался, все мои друзья были правы, и я, короче, их начинаю блокировать. И я вас уверяю, ничего в худшую сторону, во всяком случае, в нашем эфире не меняется в эту секунду. Поэтому пойдемте уже дальше, хватит уже ковыряться в этом.
Сейчас
Симптомы омикрона. У меня заложенность носа и охриплость голоса. Температура 37,2, пишет Светлана. Светлана, удачно вам справиться с этим заболеванием. Ну, а мы идем дальше. Минсельхоз допускает дальнейший рост цен на молочную продукцию в России, но не считает, что он будет резким. А когда уже цены будут падать? Вторую неделю подряд в московских кафе и ресторанах падает поток гостей. За неделю с 24 по 30 января трафик упал уже на 40-50%, сообщил «Ведомостям» столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Аналогичную динамику за предыдущую неделю озвучил, так пишут, член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Абсолютные цифры они не привели. Падает посещаемость ресторанов. Ну, правильно, потому что что вы эти ковидарии ходить, в эти ваши рестораны? Как это вот, я не знаю, как вам там медом намазано в этих ваших ресторанах? Кому это вообще надо? Это никакого удовольствия, никакого счастья в этом смысле. А? Что в этих ресторанах сейчас делать? А цены, как зарплата, только растут, пишет Владимир. Владимир, мы из этого делаем вывод, что у вас зарплата растет. Статистика по короне заболевших уже перевалила за 100 тысяч в сутки. Что думаете, пишет Шенли? Я думаю, что это, наверное, правда, потому что я так наблюдаю за людьми, которые близко, все дела. Все что-то болеют, но, как я понял, омикрон не такой адский, как дельта. И люди некоторые переносят, не заметив даже никаких изменений в своем здоровье. Ну, некоторых как-то цепляет посильнее, но в целом я так понял, что омикроном мы уже прям совсем все переболеем в какой-то момент. В какой, я не знаю, но в какой-то момент мы все переболели. Либо уже переболели. Тут варианты. Либо болеем. Еще один вариант. Но в целом, как всегда, традиционно, значит, кто привит, того будет легче, кто не привит, того будет сложнее. Все. Вот. Говорят, что можно быть супер защищенным, если переболеть, а потом еще и привиться. Это какие-то то ли американские, то ли британские ученые написали. Но британским мы не доверяем, американским тоже, но в целом написали. Вот. Вчера вечером я видел что-то подобное. Добрый день, Алексей. Кстати, поездки в такси тоже процентов на 40 упали. Сидим без работы по 20-30 минут без заказов в бизнес-классе. До часа без заказов сидишь, пишет Саша. Саша, ну, я думаю, что люди по домам реально сидят. В силу вот этого омикрона. Он уж очень он какой-то такой, быстро распространяющийся и сильно всех забирающий. Но я вот читал, что по этому поводу пишут у нас достаточно известные люди. Например, Маргарита Симоньян. Она говорит, что что-то все болеют, но при этом все болеют самостоятельно и сами самостоятельно лечатся, и сами самостоятельно якобы вылечиваются. И это, мол, хорошо, потому что раньше самостоятельно ты бы сам и не вылечился. Раньше бы ты поехал на ИВЛ, а сейчас вот этот омикрон, он вроде не такой агрессивный. Но я не знаю, все равно новости идут о том, что люди умирают. Кто вот в возрасте, да, там 80-85, вы видите, и актеры наши знаменитые, и режиссеры просто умирают, уходят от нас, потому что, ну, возраст и вот этот, уж не знаю, омикрон ли это был, дельта это была или что, ну, забирает у нас людей, вот, очень знаменитых, но при этом уже люди, находящиеся в возрасте. Ну, я это перечислять все не буду, я не хочу превращаться в похоронную программу, да, ну, вы и сами знаете, вы все в новостях это читаете, да, такие вот трагичные новости приходят каждый день. Так что тем, кто постарше, сильно постарше, тем нужно максимально заботиться о своем здоровье. Тем, кто помладше, если не хотите выпадать из рабочего процесса, надо все-таки, да, прививаться. Если по барабану вам рабочий процесс, то там уж как кривая выведет. Куравлев умер, пишет Роман. Да, да. Говорят, омикрон – это вариант живой вакцины, пишет Михаил. Ну, имеется в виду, что ты им переболел, и у тебя выработался иммунитет. И при этом ты не помер. Вот что такое живая вакцина, как омикрон. Не знаю, посмотрим. Есть специалисты, которые так говорят, а есть специалисты, которые высказываются, так скажем, скептически относительно того, что это живая вакцина омикрон. Многие умирают, которые давно лежат в тяжелом состоянии, еще с дельтой, пишет Андрей. Вы же говорили, что блокируют только за обсценную лексику. Нет, пишет Конрад. Ну, раньше такое было, а потом я подумал, что мне надоело. Вот. И все, Конрад. Ведь же моя программа, я же могу, что хочу делать, на самом деле. Никто не думал об этом никогда? Конрад, то есть я-то могу читать все ваши сообщения и звонки, и что хотите. Вот, но если мне кто-то не нравится, я же могу его и заблокировать. В том смысле, потому что я же ему как бы разрешаю высказаться, да? Ну, вы понимаете. Think about it, как говорится. Город полупустой, на работу, как на мотоцикле, доезжаю за 35-40 минут, пишет Елисей. Ну, не знаю, я сегодня с утра ехал, у меня ощущение, что город полупустой не было. Наоборот, есть ощущение, что город не полупустой. Ну, может быть, это разные направления. Очень приятно, царь, пишет Владимир. Спасибо большое, Владимир. Верка Сердючка спела песню про Бандеру «Новость выходных», пишет Сергей. Да, я видел это, обсуждать даже не хочется. Что сказать по поводу Верки Сердючки? Так называемый Данилка. Да нечего сказать. Это трансвестит, который поет дрянные песни, которые почему-то очень нравились и украинцам, и русским. И на каждой свадьбе вот эту дрянь включали. Погонь редкая, странная вещь. И, ну, не знаю, кому-то весело было. Теперь про Бандеру поет. Видимо, появилось желание как-то актуализироваться. На днях подхватил насморк, потом сдал на антитела, оказалось 975, пишет Игорь. Войну обещали к концу февраля, РБ-14 говорит. Да войну обещаю чуть ли не каждый день, РБ-14, поэтому будем смотреть, как к чему там и что. Паша, с чего вдруг запретить? Запрещать надо неадекватным, а не понял. В Бузулуке женщина, генерал-майор НАТО, 1,7 миллионов рублей перевела. Генерал-майору НАТО? Смешно. Люди сами по себе смертны, иногда внезапно. Очередной пенсионер слил 17 миллионов в службе безопасности. Не пора ли людям старше 60 запретить финоперации свыше 100 тысяч рублей, пишет Павел. Только батальон в сутки заканчивая развлекал в кудай слово серьезным людям, мне пишет Белый. Белый, ну а какая вам разница, если я дам слово кому-то, кроме вас, потому что вы-то вряд ли претендуете на серьезного человека. Ну, человек, который размещает солнышко у себя и пишут, что он белый. Ну, это же уже симптоматично, да? Вот, как говорится, от сердца к солнцу вы, наверное, приветствуете всех своих соратников, да, белый? Вы серьезный человек после этого? Очень сильно я сомневаюсь в этом. Войну обещают, когда встретится 6 двоек. 22.02. Значит, 2022, пишет Владимир. Ну да, как вот, знаете, некоторые себе дату свадьбы выбирают, некоторые покупают красивые номера на автомобиле, некоторые привязываются к красивым цифрам в начало войны. Есть у меня ощущение, что это бредятина, конечно. Проверку Сердючку — это корпоративная этика, пишет Андрей. В каком смысле корпоративная этика? Что, нужно спеть про Бандеру? Потому что все поют про Бандеру, что ли? Не знаю. Как по мне, Верке Сердючке, он же Данилка, надо было сразу перебираться в Россию и зарабатывать свои деньги на протяжении еще очень-очень-очень долгого времени. Счастливо и замечательно. Ну, вот видите. С другой стороны, я видел Софию Ротару, там вообще тоже какие-то прям такие бандеровские закидоны, и там освобождать Крым она собирается и все такое. А, ну, в принципе, такое нечто я видел и у Кикабидзе в определенный момент, который рассказывал про русских оккупантов в Грузии. Странные они все люди, если честно. Особенно те, кому славу дал Советский Союз, да, вот они прям странные. А потом они начали резко выступать за свою какую-то националистическую самостийность. Никогда я этого не мог понять, потому что они никому бы на дух не нужны были, если бы не Советский Союз, который их возвел в тот ранг, в который возвел, это во-первых, а во-вторых, да, во-вторых, даже ничего добавить здесь. Странные они люди. Но, с другой стороны, ведь когда мы говорим о певцах или актерах, мы же не будем настаивать на том, что певцы и актеры — это все сплошь глубоко образованные люди, да? Все-таки, когда ты поешь или произносишь кем-то другим написанный текст, твоя задача в большей степени передать эмоциональную составляющую, нежели интеллектуальную, насколько я понимаю. И не каждый далеко актер или певец обладает, ну, навыками в анализе. Я пытаюсь очень сильно выбирать слова, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, но это, ну, как бы известная такая вещь, что такое иногда бывает. У каждого свое занятие, да? Я вот, например, не смогу сыграть в кино, наверное. В последнее время смотрю кино. Сейчас видел, рекламирует какой-то сериал, на Netflix вышел, про наших там каких-то разведчиков, не разведчиков, что-то КГБ, не КГБ. Что-то посмотрел пару минут его, увидел, как полковник КГБ, женщина, плюет в рот агенту КГБ девочке, понял, что это, конечно, полная хрень, а не сериал, и больше смотреть такое... Простите, у меня есть пару минут. Говно. Я, конечно же, не буду. Без обид. При всем при том, что, конечно, это великолепно, когда наши снимаются в зарубежных сериалах, но в целом, какая же это Хрень, просто ужасная. Ну, то есть, вот я не помню, как он называется. Как-то он еще странно называется. С мороза что-то такое. С холодов, холодок. Не видели, нет? Странное там. Там реально полковник КГБ харчит в рот агенту КГБ. И мне, как кажется, это настолько клюква, насколько может быть. Реально бывают тупенькие, мягко говоря, и актеры, и сценаристы, и режиссеры, пишет Глеб Урал. Хрень, конечно, редкостная, пишет Сергей, называется «С холода». А, вот, да, «С холода». Ужас, ужас. Мрак. Я видел, как достаточно серьезные люди, в том числе и в информационной среде, рекомендовали посмотреть этот сериал. Я думаю, что они его рекомендовали посмотреть, потому что сами не смотрели еще. Их ждет большое разочарование. Зря они выдавали эту рекомендацию. Без обид. Я даже по именам называть не буду, но правда, это ужас. Я потому что по их рекомендации начал смотреть, и это мрачный мрак. Это такое, которое просто не передать словами, какое оно. Вот клюква, в которой снимаются наши о наших, обнаруживающая абсолютное непонимание нашими актерами нашей истории. Как они могут сниматься в этой чепухе? То есть, ну, наверное, правда, деньги не пахнут, я понимаю. Вот, но в целом, какой ужас. Это даже круче «Красной жары», как на мой вкус. Посмотрел «Метод», пишет Леха. «Метод» ничего, первая часть, ну, первый сезон, так скажем. Ничего, прикольно. «Вы и «Кальмара» критиковали, а потом посмотрели», пишет Андрей. Да, я посмотрел «Кальмара», но я по-прежнему считаю, что «Кальмар» ни о чем. Вот. Ну, прям ни о чем. Преувеличено его значение для нас, для всех. Ну, сериал и сериал. Посмотрели и посмотрели. Ну, типа как «Игра престолов». Ну, сериал. Ну, красивые костюмы. Ну, откровенные сексуальные сцены. Ну, и все, и, собственно. Кудрявый этот, как его зовут? Джон Сноу. Ну, более ничего. Я вам больше скажу, настроение всем испорчу. Фильмы «Марвел» — это вообще туфта, это не кино, если честно, это так, аттракцион. Все-таки, да что ты, куда ж тебя несет-то? Что ж ты творишь? Ну, в следующий раз я вам обязательно назову хорошие фильмы, настоящее кино. Но это будет в следующий раз, потому что у меня время закончилось. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.